Austin Jams. Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. И начнем мы с событий пятилетней давности. Летом 2016 года Государственная Дума России приняла так называемый антитеррористический пакет, внесенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Через пару недель пакет антитеррористических законов подписал президент России Владимир Путин. Антитеррористический пакет Ирины Яровой коснулся десятков российских законов и в основном ужесточил их. Так, к примеру, призывы к терроризму и его оправдания в интернете приравняли к аналогичным заявлениям, совершенным с помощью средств массовой информации. Законопроект также ужесточил регулирование религиозной сферы. Любая миссионерская деятельность вне специально предназначенных для этого помещений стала запрещена. Заниматься миссионерской деятельностью теперь могут только зарегистрированные организации. Пакет Яровой также усиливает наказание за преступления экстремистской направленности, повысив штрафы и сроки лишения свободы. В статье о массовых беспорядках Уголовного кодекса России появился новый пункт «Склонение, вербовка или иное вовлечение в организацию». С принятием пакета Яровой уголовная ответственность в России для некоторых преступлений наступает с 14 лет. Так, 14-летних могут судить за международный терроризм, участие в террористических сообществах, участие в массовых беспорядках. Также в Уголовном кодексе России появилась статья о международном терроризме. Она предполагает наказание вплоть до пожизненного за совершение или угрозу совершения терактов за пределами России, в которых погибли или пострадали граждане Российской Федерации. Среди прочего, антитеррористический пакет сделал уголовно наказуемыми следующие ваши действия. Если вы каким-либо образом узнали, что тот или иной человек готовит, совершает или уже совершил преступление террористической направленности, но при этом вы не сообщили об этом в правоохранительные органы, то вам грозит либо штраф, либо тюрьма, в зависимости от того, как решит суд. В Уголовном кодексе России даже появилась соответствующая статья 205.6 «Несообщение о преступлении». Как и почему крымчан судят за недоносительство, мы поговорим в ближайшие полчаса.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
В России первый приговор по статье о недоносительстве был вынесен через полгода после того, как приняли так называемый пакет Яровой. В феврале 2017 года Кировский районный суд Астрахани признал местного жителя Улугбека Гафурова виновным в несообщении о преступлении и приговорил к штрафу в размере 70 тысяч рублей. Обвинение утверждало, что Гафуров якобы знал, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков, а позже воевал на стороне террористов, но не сообщил об этом в правоохранительные органы. Кстати, вот лишь часть преступлений, о которых, если вы узнали, но не сообщили в полицию, вас могут привлечь к ответственности. Эти преступления предусмотрены 16 статьями Уголовного кодекса, и подавляющее большинство из них террористического характера. Например, захват заложников, создание незаконного вооруженного формирования, угон самолета, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти и вооруженный мятеж, собственно, террористическая деятельность как таковая. В Крыму первое уголовное дело о недоносительстве возбудили осенью 2018 года в отношении Османа Муратова. По версии следствия, он знал о том, что брат его супруги находится в Сирии, однако не сообщил об этом в правоохранительные органы и продолжал с ними общение. Летом 2019 года адвокаты ходатайствовали перед судом о прекращении уголовного дела в отношении Османа Муратова в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. И вот летом 2020 года в аннексированном Крыму появилось еще 4 дела о недоносительстве. Так, в августе прошлого года сотрудники ФСБ Крыма провели обыски в домах крымских татар Ридвана Умерова, Айдара Аблякимова, Айдара Кадырова и Энвера Топчи. По итогу крымчан задержали и доставили в управление ФСБ в Симферополе и в течение 5 часов не пускали к ним адвокатов. Поздним вечером того же дня задержанных после допроса отпустили под подписку о невыезде. Против мужчин возбудили уголовное дело о несообщении о преступлении. Следствие утверждало, что они переписывались в соцсети ВКонтакте с Умиджоном Дададжоновым, который призывал их принять участие в боевых действиях в Ираке на стороне террористической организации «Исламское государство». Обвиняемые не согласились с доводами ФСБ и заявили, что Дададжонов написал им первым, а в ответ они лишь посоветовали ему не брать в руки оружие и вернуться домой. Осенью прошлого года дела о недоносительстве передали в суд для рассмотрения по существу. Все 4 обвиняемых не признали вину, дела рассматривают в разных судах. Ридвана Умерова и Айдара Аблякимова судят в Судакском районном суде, Айдара Кадырова в Нижнегорском районном, Эдвера Топчи в Советском районном суде Крыма. Против Умиджона Дададжонова, который в ноябре 2014 года по версии следствия отправился в Ирак, где воевал на стороне Исламского государства, заочно возбуждено уголовное дело по статьям об участии в незаконном вооруженном формировании и об участии в террористической организации. И к нашему разговору присоединяется София Шабанова, адвокат Айдера Аблякимова. София, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
София, я правильно понимаю, вот из того, что я вот изложил нашим радиослушателям, что обвинение строится на самом факте переписки. То есть есть переписка в мессенджере, содержание которой ФСБ считает незаконной, и это уже, этого уже достаточно, чтобы обвинить человека в недоносительстве.
Да, к сожалению, так. При этом не установлено, что именно это лицо является Умиджоном Дададжоновым.
Угу. То есть как ФСБ, следствие и обвинение, оно доказывает факт существования этого человека? Потому что ваш коллега Эмиль Курбединов на одном из заседаний говорил о том, что он предполагает, что эта переписка с этим Дададжоновым, что этот человек может быть вообще вымышленным, и что это может быть сотрудник ФСБ, и в принципе эта переписка может быть сфальсифицирована.
Ну, в принципе, да. Сейчас уголовное дело находится в производстве Судакского городского суда и проходит стадия предъявления доказательств, именно по Аблякимову, по-моему, подзащитному, стороной обвинения предоставляются доказательства. В настоящий момент допрошена часть свидетелей обвинения, и среди них и сотрудники управления Федеральной службы безопасности. И в принципе, кроме как показания неких свидетелей, которые якобы видели Дададжонова за пределами Российской Федерации, за пределами Украины, кроме показаний этих свидетелей, никакими материалами другими, письменными, другими доказательствами ничего это не подтверждается. И действительно, сотрудники ФСБ на допросе сказали, что да, доступ к этому аккаунту, либо к этому к телефону, с которого якобы велась переписка, могли иметь и другие лица. То есть, несмотря на то, что следствие утверждает, что они достоверно знают, что это был именно Дададжонов, который якобы писал моему подзащитному, на самом деле никакими доказательствами это не подтверждается. Да, существует какое-то лицо, которое представлялся Умидом Дададжановым, который якобы приглашал, но достоверно он не приглашал их в участие в каких-то террористических организациях. Он примерно рассказывал, что он находится где-то за границей, что ему хорошо, что протекает река Евфрат и так далее. То есть, опять-таки, недостоверного своего местонахождения не было указано. И также моему подзащитному достоверно не было известно, то ли лицо вообще переписывается с ним. Поэтому мы просим суд, наша позиция такова, что в действиях моего подзащитного нет состава преступления. То есть если предварительному следствию до сих пор достоверно неизвестно, где находится этот человек, пересекал ли он границы нескольких государств, то каким образом мой подзащитный может достоверно утверждать, что он переписывался именно с тем человеком, о котором ведется...
Но вот эти свидетели, о которых вы говорите, что они в суде рассказали о том, что они видели якобы этого Дададжонова, и что видели они его за пределами Крыма и за пределами Украины.
Нет, к сожалению, это не они в суде говорили, это говорили оперуполномоченные ФСБ. Те свидетели, которые якобы видели его за пределами Крыма, они вообще в Крыму не проживали. Они когда-то были привлечены тоже к уголовной ответственности за то, что участвовали в террористических организациях в Ираке, в государстве Ирак. Но и следствие просто сослалось на эти протоколы допроса, а самих этих свидетелей мы вживую никогда не видели.
То есть просто в суде озвучили их показания из
пока материала? Еще не озвучили. Пока еще просто на них сослались те люди, которые были допрошены. Угу. Мы еще не приступили к изучению этих доказательств.
Ну, вот меня интересует, что вот при таком явно выгодном положении дел для следствия и прокуратуры не совсем понятно, вот как в защите доказывать невиновность Аблякимова, хотя вот, ну, понятно, что вот следствие будет настаивать на том, что якобы есть какие-то свидетели, которые видели этого человека и видели его там где-то вот на территории Ирака. Как будет строиться защита в этом деле?
Ну, как я уже сказала выше, мы ставим под сомнение достоверность именно нахождения этого лица в зоне конфликта и участия в террористической организации, а также достоверность того, что именно то лицо, о котором говорит следствие, является тем лицом, которое писало моему подзащитному. Потому что выход с этого телефона осуществлялся с территории разных государств. Это лицо писало как с территории Краснодара, так и с территории Киева. Сам он принадлежит вообще канадскому оператору. В общем, никто нам не может подтвердить, что именно достоверно подтвердить, что именно это лицо, а именно Умиджон Дададжанов, писал моему подзащитному.
Ну, а вот тезис Эмиля Курбединова, вашего коллеги, по поводу того, что эта переписка может быть сфальсифицирована. 4 адвоката, 4 уголовных дела. Вот вы как-то сходитесь вот в общей какой-то позиции по этим уголовным делам?
Да, уголовные дела очень похожи. Единственное, переписка чуть-чуть разная. Но мы все склоняемся к тому, что в конце концов... Это может быть любой человек, который вообще не переезжал границу ни Российской Федерации, не выезжал никогда из Крыма. Это какой-нибудь крымчанин мог просто сидеть, писать эти тексты. И, в принципе, установить, откуда были написаны эти тексты, невозможно. И... Установить место нахождения лица, который вообще осуществлял переписку. И это подтвердили, в принципе, сотрудники органов предварительного следствия, которые себе сказали, да, это невозможно установить. То есть, находясь в Крыму, я могу указывать, что я захожу в переписку там с Киева, например, или с Краснодара.
И у меня вот еще общий такой вопрос. Это вот свежая статья, да, я вот уже рассказывал нашим слушателям о том, что она появилась после того, как был принят пакет антитеррористических этих поправок Ирины Яровой. И вообще, насколько, ну, обоснованно вот привлекать людей по обвинению, по таким обвинениям? Насколько эта практика, вот она имеет, вообще должна быть в Уголовном кодексе? Да и, в принципе, ну, стоит ли привлекать людей за несообщение о преступлении?
К сожалению, я тоже посмотрела судебную практику. Судебная практика неутешительна. В основном это обвинительные приговоры, но, к сожалению, позиция Верховного суда Российской Федерации такова, что предъявительным решением служит не обвинительный приговор, например, в отношении Дададжанова, который вот, подтверждается, вступивший в законную силу приговор, а заочное постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступления террористической направленности. То есть презумпции невиновности как таковой вообще нет. Речи об этом не стоит. Лицо даже не знает, допустим, тот же Умиджон Дададжанов не знает, что в отношении его возбуждено уголовное дело. Но у него нет возможности сейчас доказывать, что он никогда в террористической организации не состоял и на территории другого государства не воевал и, может быть, даже не находится. Это все предположение, пока следствие. Мы опасаемся, что все больше лиц может быть привлечено по данной статье о недонесении, если суды будут так формально относиться к таким делам, к доказательствам, к достоверности имеющейся информации и так далее. И мы опасаемся, что в отношении наших соотечественников будет все больше возбуждаться таких дел.
Тут важно, наверное, вот еще раз уточнить, да, то есть вот Дададжонов по поводу вот этого момента, по поводу презумпции невиновности, то есть он не понимает, что его обвиняют, ну, то есть он может даже не догадываться, что его обвиняют, он не может себя доказывать свою невиновность, и тем не менее это влечет, ну, вот это уголовное дело и версия следствия, оно влечет за собой еще и уголовные дела в отношении других людей, получается. То есть, как бы, вина его не доказана, этого человека, который якобы в Сирии, что он действительно в Сирии, но, тем не менее, как бы, вот этот процесс запущен, и он влечет за собой еще уголовную ответственность в отношении еще четверых людей.
Ну, согласно Уголовно-процессуального кодекса и согласно Конституции, человек считается виновным только после того, как в отношении него вступит в законную силу обвинительный приговор суда. А в данном случае идет речь о постановлении, заочном постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого. То есть где гарантия, что завтра это лицо не объявится и не докажет, что он все время находился, там, я не знаю, на территории Крыма, где-то там скрывался по каким-то другим причинам, и что он никогда не осуществлял этой переписки.
Угу, угу, да, ну да.
И получается, человек уже будет осужден за то, что он не донес на него за совершение им преступления террористической направленности. И учитывая, что эти дела мало, ну, небольшой тяжести, в принципе, то получается, что у человека отбудет тот срок наказания, который будет ему назначен судом.
Ну и хотелось бы, вот мы немножко уже затронули, да, по практике, да, то есть какие приговоры уже прозвучали по такой категории дел, да, в основном они обвинительные, и это либо штраф, либо уголовное, либо лишение свободы. Наверное, хотелось бы услышать от вас перспективы по этим делам, то есть насколько долго они еще будут рассматриваться в суде и каков итог вот вы ожидаете.
Ну, я думаю, что еще пару месяцев это дело будет рассматриваться в суде, потому что мы не до конца изучили те доказательства, которые предъявил нам орган предварительного следствия. Потом будут наши доказательства изучаться в суде. Мы предполагаем, что будет обвинительный приговор, но, однако же, все-таки надежда где-то есть, что суды не так формально отнесутся в этот раз к данному уголовному делу, к данным четырем уголовным делам. В принципе, мы очень на это надеемся, хотя практика показывает, что суды в основном занимают такую же позицию, как и сторона обвинения, но все равно надежда где-то теплится. Как бы хотелось бы добиться оправдательного приговора, дабы уже органы предварительного следствия не хватали всех подряд и не привлекали за недонесение о совершении такого рода преступлений без изучения, без действительно всех фактов, без доказательств и так далее. Надежда всегда есть.
Да. Большое спасибо вам за комментарий, за то, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру. Я напомню нашим радиослушателям, что это была София Шабанова, адвоката Эйдара Аблякимова, которого в Крыму обвиняют в несообщении о преступлении. Новое российское антитеррористическое законодательство чревато неоправданным расширением электронной слежки и подрывом прав человека в интернет-безопасности. Так, в 2016 году отреагировала на принятие пакета Ирины Яровой в международная правозащитная организация Human Rights Watch. Сегодня дела о недоносительстве, которые мы обсуждаем в эфире, и уголовная практика по ним, это лишь часть того, каким изменениям привело принятие пакета Ирины Яровой. Более того, как сообщает газета «Коммерсант», летом 2019 года в Госдуму России был внесен законопроект акт о введении дополнительной ответственности за несообщение о преступлениях против жизни. В пояснительной записке к опубликованному в электронной базе Госдумы законопроекту указано, что новая статья нацелена на уменьшение уровня латентной преступности и восполнение правовых пробелов, оставшихся после введения в Уголовный кодекс Российской Федерации статьи 205.6, которую мы, собственно, обсуждаем сегодня в эфире. Возможная санкция по этой статье – штраф от 100 тысяч рублей до года принудительных работ или до года лишения свободы. А к нашему разговору присоединяется российский журналист, диссидент Александр Подорбинник. Александр Пинхосович, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот 5 лет назад был принят пакет законодательных изменений Ирины Яровой. Правозащитники его тогда сильно критиковали и говорили, что это наступление на права и свободы человека. Я вот нашел статистику Левада-центра за 2016 год, которая говорит следующее. Большинство россиян, 62% на тот момент, ничего не знали о пакете Яровой. Как вам кажется, вот спустя 5 лет что-то поменялось, и вот сейчас не именно вот про пакет Яровой, да, а вот то, что он собой вот тогда представлял, да, вот это ужесточение. То есть люди об этом, в принципе, не интересовались этой темой. Как вам кажется, вот за 5 лет поменялось это, и люди как-то стали замечать, что происходит ужесточение со стороны государства?
Вы знаете, если люди замечают, что происходит ужесточение, то это не связано с какими-то юридическими новациями, с введением новых законов. Вот эти новые законы, это как бы такая, знаете, это легкая иллюстрация нашей реальной жизни. Люди не очень интересуются законодательными инициативами, изменениями законов, потому что они понимают, что эти законы, как и любые другие, имеют очень относительное... Они не очень относятся к нашей жизни, понимаете? Это как бы некоторая параллельная реальность, да, которая каким-то образом оформляет отношения между гражданами и обществом. Но на самом деле отношения складываются совсем не такие, как об этом написано в законах. И все это хорошо усвоили на протяжении десятилетий, если не столетий. О том, что закон, извините, как дышло, и можно повернуть его в любую сторону. Поэтому люди не особенно интересуются вот такими второстепенными событиями.
Ну, как показывает практика, наверное, зря, потому что, да, вот потом это выливается в то, что там людей судят за несообщение о преступлении. И ты мог, например, себе 2 года не догадываться о том, что вообще появилась такая уголовная статья после принятия этих поправок, а потом оказаться на скамье подсудимых, например. Ну, то есть, мне кажется, вот...
Вы знаете, ну, на самом деле, конечно, жаль, что люди мало обращают внимание на то, в какой стране они живут, да, какова здесь законодательная база и вообще что здесь происходит. Но я вам скажу, что от того, что ввели закон, по которому можно осудить за недоносительство, это не есть такое вопиющее событие. Ну, вы понимаете, ведь можно человека взять и отравить, да? Вот послать ему бригаду ФСБ и убить его, да? Что это значит с точки зрения закона? Да, с точки зрения закона это преступление, которое совершает государство. И все это знают. И все понимают, что государство способно совершать преступление. Но иногда, ну, для того, чтобы имитировать правосудие, усаживает нас на скамью подсудимых и делает вид, что это суд, и делает вид, что это следствие, и делает вид, что мы потом сидим в тюрьме, а не в концлагере, где над нами издеваются. Все это, в общем, прекрасно отдаются и в этом отчет. Конечно, было бы хорошо, если бы люди каждый раз, когда принимается такой закон, которым они очередной раз возводят произвол, возводят в норму правосудия, конечно, чтобы люди как-то, ну, встрепенулись и поняли, слушайте, братцы, с нами опять творят они, что хотят, да? И это должно было бы вызвать возмущение. Но не просто сам факт того, что существует такая статья. Такая статья о недоносительстве существует во многих судебных системах, в западных системах, в демократиях. Вопрос в том, как она применяется. Вопрос,
ну, да,
в том, настоящее это правосудие или имитационное.
Да, ну вот мне кажется, вот здесь и ключевой вопрос. Вот я хотел бы вот спросить ваше мнение по этому поводу. Не с точки зрения юриспруденции, а с точки зрения логики. Насколько вот применение статьи вот в вот в том формате, в котором она выглядит и применяется сейчас в России, насколько она вот, ну, насколько это логично, насколько это нормально и не выходит за рамки там вот здравого смысла, вот как вам кажется, потому что, ну вот, насколько я вот анализировал и готовился к эфиру, то примерно картина следующая складывается, что я, допустим, знаю, что там мой товарищ готовит какое-то преступление, не сообщаю об этом и сажусь в тюрьму. Или, допустим, я там знаю нескольких своих знакомых, которые там участники организации Хизбут-Тахрир, которая запрещена на территории Российской Федерации. Не говорю об этом правоохранительным органам, то есть, по сути, не занимаюсь стукачеством. И потом оказываюсь в тюрьме или там плачу огромные штрафы.
Ну, вы знаете, с моей личной точки зрения, мне кажется, такая уголовная норма вообще избыточная. Но то, что она применяется в демократиях, в странах вполне себе правовых, заставляет относиться к этому, ну, хотя бы с некоторым вниманием. Однако необходимо учитывать разницу. Когда вы сообщаете, не сообщаете о том, что кто-то входит в группу Тахрир, да, mm-hmm. имеет отношение к этому, вы с нормальной точки зрения, с человеческой, вы не совершаете преступления, потому что участие в такой группе, которая просто изучает религиозные вопросы, это не преступление. Ну, так же, как свидетели Иеговы, да, которые сейчас вовсю судят, да. Ну, вы не сообщаете, но это не преступление, потому что само их действие, сама эта группа неприступная. В то время как, если вы, например, в Соединенных Штатах, ну, по крайней мере, в некоторых штатах, не сообщаете о том, что вы стали свидетелем убийства или знаете о подготовке к ней, то вы тогда преступник, вы садитесь на скамью подсудимых. Но разница в том, что там вы не сообщаете о преступлении.
Реально.
А здесь вы не сообщаете о том, что государство считает преступлением, а на самом деле преступлением не является.
Угу. И мне, конечно, хотелось бы вот в рамках эфира с вами, как с диссидентом, журналистом, историком, обсудить вот, конечно, исторические параллели. Я вот подготовил такую небольшую как бы справку, что до 1961 года, с вашего разрешения зачитаю, в СССР действовала 58-я статья, которая устанавливала ответственность за контрреволюционную деятельность. И вот в этой статье 58 был пункт 12. Недонесение о достоверно известном, готовом или совершенном контрреволюционном преступлении. И вот прежде чем вот задать вопрос, я в базе мемориала жертвы политического террора нашел 606 человек, которых осудили за недонесение. И вот есть даже несколько человек из Крыма, например, вот там житель Симферополя, немец по происхождению, Унру Яков Иванович, был приговорен к 3 годам исправительно-трудовых лагерей за недонесение о контрреволюционной деятельности. Или Наталья Александровна за недонесение на мужа врага народа, и в 1938 году была выслана из Крыма в Казахстан сроком на 5 лет. И вот обоих реабилитировали в конце 80-х. Ну, логично, да, вот в 89-м была массовая реабилитация. Как вам кажется, вот уместно ли проводить эти параллели?
Ну, разумеется, уместно, учитывая, что мы вообще движемся в ту сторону, в 30-е годы, да, по состоянию правосудия, по состоянию общественной и политической жизни. Конечно, все эти параллели очень уместны, и они настораживают. Ну, понятно, что в те годы такая статья о недонесении, она позволяла органам госбезопасности творить произвол с меньшими затратами, да. Это гораздо легче, да, доказывать им, не то чтобы доказывать, да, но это хороший повод посадить кого угодно, да, без всяких оснований. Но сейчас примерно то же самое и делается, и законом играют, как хотят они. То есть совершенно даже, это очень далеко от права, и даже от того права, которое существует сегодня, уголовное право, которое существует в России. Поэтому, разумеется, что такие статьи, такие облегченные по содержанию, я бы сказал, статьи, они будут применяться для того, чтобы творить произвол еще шире, еще безопаснее и как бы с точки зрения закона. Понимаете, они издают законы, которые внешне напоминают нормальное правосудие, да, к нормальному правосудию. Но это только внешняя оболочка, потому что на самом деле они их применяют как хотят. В отношении недоносительства будет просто, я предполагаю, что может развернуться широчайшая практика, когда, ну, скажем, человек не должен объявить себя иноагентом, а он себя не объявляет, да, или средства массовой информации, не объявляет себя иноагентом. А вы об этом знаете. Так вы с этой точки зрения уже преступник. Вот вы не сообщаете в органы о том, что человек не заявляет о себе как об иноагенте, да, пишите донос. Кто-то пишет донос, значит, он нормальный гражданин. Кто-то не пишет, да, он преступник.
Ну и вот о каких тенденциях вот говорит то, что появляется вот это все? Вот там недоносительство, или, например, там, я не знаю, как вот клевета на ветерана, за которую судят Алексея Навального, или там дело об оскорблении Путина. То есть это вот, как вы выразились, это возвращение, ну я не знаю. Просто даже эти формулировки, конструкции, в них, по-моему, вот присутствуют даже какой-то такие отголоски Советского Союза. Вот клевета на ветерана, да, там оскорбление Владимира Путина, там недонос.
Они не могут придумать ничего нового. У них нет ни ума, ни фантазии. Они могут вернуться к старым юридическим нормам. Они их понимают. Это их жизненное такое, знаете, жизненное кредо. Вернуться к сталинским формулировкам. Для них это очень естественно. Ничего другого ожидать от них не приходится. Ведь практически любая норма, любая юридическая новация, которая принималась в последние 7-8 лет, она вся, все они вели к ужесточению полицейского режима в России.
Большое спасибо вам за то, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру и за ваш комментарий. Я напомню нашим радиослушателям, что с нами на связи был диссидент, российский журналист Александр Подробинек. И вот резюмируя все, что мы успели обсудить за эти полчаса, предлагаю послушать, как оценивают преследование крымских татар со стороны российских властей Крыма украинские правозащитники, комментируя уголовные дела о несообщении о преступлении аналитик крымской правозащитной группы Александр Седов апеллирует к международному праву.
Согласно решению Офиса прокурора Международного уголовного суда и, в принципе, всего мирового сообщества, Крым является оккупированной территорией. С точки зрения Женевской конвенции, Российская Федерация не имеет права распространять свое законодательство на оккупированную территорию, применять на ней нормы своего уголовного кодекса. И преследование жителей Крыма по статьям Российского уголовного кодекса является, помимо того, что это незаконное преследование, что это нарушение права на справедливое судебное разбирательство, сажают людей, которые не совершили фактически никакого преступления. Это является также нарушением Женевской конвенции, Римского статута и, соответственно, военным преступлением. И лица, которые участвуют в преследовании жителей Крыма, используя нормы Уголовного кодекса Российской Федерации, для того, чтобы преследовать, тем более в данном случае преследуются в основном активисты, то есть это можно рассматривать как нарушение свободы слова, нарушение права мирных собраний, поскольку это активисты, которые либо ходят на митинги, которые требуют прекратить террор на оккупированной территории. Это является также военным преступлением, помимо того, что является, разумеется, нарушением права прав человека. Все это, разумеется, будет рассматриваться в ДСПЧ. Эти дела будут передаваться, опять же, информация об этих делах будет передаваться в Международный суд, в Уголовный суд.
Ну, я напоминаю, что мы обсуждали уголовные дела о недоносительстве, по которым в Крыму сейчас судят 4 крымских татар. Смотрите вечерний эфир радио «Крым Реалии». Я с вами не прощаюсь, через несколько секунд услышимся.
Радио «Крым Реалии» 648 АМ. Средние волны доступны в вашем радиоприемнике, доступны в вашем автомобиле. Если вы пользователь интернета, ищите нас в соцсетях. Видеотрансляции наших радиоэфиров смотрите на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии». И помните, крымчане имеют право знать.
Учительницу из Севастополя Наталью Ёлгину уволили после того, как она написала в соцсетях про свою зарплату 12 тысяч рублей. Это примерно 4,5 тысячи гривен. В сообщении она обратилась к российскому главе Севастополя Михаилу Развожаеву и упомянула о том, что преподает английский язык в классе его сына. Развожаев ответил, что учительница хайпует на Навальном и своем увольнении. В школе номер 3 Севастополя уверяет, что уволили ее в полном соответствии с законодательством. законодательством. После увольнения Ёлгину даже допросили в центре Э Российском управлении по противодействию экстремизму. Со слов учительницы, ее обвинили в том, что она подстрекала школьников выходить на митинги 23 января в Севастополе и пытались запугать. «Сиди тихо, сиди молча, не высовывайся, а то мы тебя посадим». Так, по утверждению учительницы, выразился следователь. Тем не менее, Ёлгина уверяет, что ей не страшно и что не надо будет, и что если надо будет, она готова сесть в тюрьму. Подробности этой истории в новом выпуске телепроекта «Крым Реалии». Преподавательницу Севастопольской школы номер 3 с углубленным изучением английского языка уволили за 2 дня. Вот как сама Наталья Ёлгина рассказала об этом на видео.
Это меня информирует о том, что через 2 дня, точнее завтра, мой последний рабочий день.
Карьера пошла под откос после того, как Наталья Ёлгина написала сообщение в соцсетях Михаилу Развожаеву, назначенному Кремлем губернатору Севастополя. Российским журналистам Наталья рассказала, что решила обратиться к высокопоставленному чиновнику, когда посмотрела расследование Навального о дворце в Геленджике. Наши коллеги начитали текст из ее обращения.
Здравствуйте, уважаемый губернатор. Почему у меня зарплата в школе 12 тысяч рублей, пусть и на полставки? Я профессиональный преподаватель с сертификатом Кембриджа и опытом работы в Китае. Вы считаете, это нормальная плата за обучение ваших детей? Кстати, ваш сын учится в моем классе.
Губернатор Развожаев не поленился и ответил школьной преподавательнице. Хотя еще при назначении в оккупированный украинский регион в 2019 году Михаил Развожаев говорил, что его соцсети это инструмент для взаимодействия с населением. 5 февраля на форуме Российской ассоциации по связям с общественностью «Дни пиар-2021» Развожаев заявил, что каждый день как минимум полчаса выделяет на то, чтобы самому прочитать комментарии, ответить на вопросы и дать поручения. Однако Ёлгиной Развожаев ответил, что не в соцсетях, а в российском издании «Новая газета».
Мне непонятны мотивы, заставившие молодого педагога, что называется, хайпануть, вкрутив рассказ моего 8-летнего сына, участие в несанкционированном митинге и увольнение из учебного заведения. Это 3 разных истории, не имеющие между собой ничего общего, кроме громких заголовков. Никаких распоряжений по судьбе Натальи я не давал.
Формально Ёлгину срочно уволили, потому что из декрета вернулась другая учительница, вместо которой работала Наталья. И это указано в документе. Как пишет «Новая газета», сначала на один из уроков с инспекцией пришли завуч Людмила Крыловецкая и директор школы Анжела Евгущенко. Послушав урок, они составили заключение, в котором раскритиковали методы преподавания Натальи. После этого завуч и директор вызвали молодую учительницу на ковер. По словам Натальи Ёлгиной, завуч критиковала ее работу на повышенных тонах. Наталье сказали подписать уведомление о том, что она уволена с 30 января. Наталья уверяет, что после ее увольнения педагог вышла и уволилась 1 февраля. В разговоре с новой завуч школы номер 3 Людмила Крыловецкая подтвердила, что формально Наталью уволили, потому что из декрета вышла другая сотрудница. При этом она не подтвердила и не опровергла, что та уволилась с 1 февраля.
Работник вышел 1 февраля, а 30-го закончились наши трудовые отношения с Натальей Олеговной, о чем она была предупреждена в соответствии с законодательством в установленные сроки.
Ёлгина говорит, что дружит с преподавательницей, которая вышла из декрета, и та якобы не планировала возвращаться на работу.
В четверг я отработала 3 урока, меня известили о том, что пятница мой последний рабочий день. Я пришла в пятницу, отвела 4 урока и была уволена. В понедельник я пришла, забрала свои документы. Она вышла 1 февраля, написала заявление об увольнении и дальше ушла домой заниматься своим ребенком, который не достиг еще возраста 3 лет. Она не работает. Можете сходить в школу, проверить.
При этом учительница жалуется на значительное количество дополнительной нагрузки. В частности, участвовала во внеклассной работе, школьное руководство доверяло проводить олимпиады, рассказывает Наталья. И все это без дополнительной оплаты.
Я иду и провожу олимпиаду, отменяя свои частные занятия, на которых я бы могла заработать. Вот, ну, несколько раз меня ставили на эту олимпиаду, и я говорю, ну, а будет хотя бы какая-то благодарность финансовая, потому что, ну, как бы я свое личное время трачу. Они говорят, ну, мы вам дадим какую-то премию. Ну, а потом, по факту, я получаю там 5 тысяч аванс, и 9 тысяч зарплату. Ну и никаких премий, никаких стимулирующих.
В самой же школе обучительница после ее обращения к Развожаеву начали говорить совсем другое. О якобы образцовом педагоге рассказывает заместитель директора школы Людмила Крыловецкая.
Жалобы на Наталью Олеговну действительно поступали. Поступали в октябре, в ноябре, в январе. Жалобы касались того, что уроки ее не носят обучающего характера, и дети не усваивают преподаваемый им материал. До 30 января Наталья Олеговна являлась работником нашей школы, и отношения с ней были ровно такие же, как и отношения с остальными сотрудниками нашей школы, доброжелательными и деловыми.
Напомним, со слов Ёлгиной, у нее высшее образование, она лингвист-переводчик с сертификатом Кембриджа, 1,5 года преподавала английский в Китае, там же работала фотографом.
Hi kids, how are you today? Are you happy? Or are you sad?
Я работала 1,5 года в Китае преподавателем английского, и моя зарплата была 2500 долларов.
После увольнения из школы ее допросили сотрудники российского центра Управления по противодействию экстремизму. Говорит Наталья, обвиняли в подстрекательстве школьников выходить на митинги. Давайте послушаем саму Ёлгину.
Попросили директора выйти, то есть они все вышли в коридор, разговаривали с директором. То есть она удивилась, она тоже не понимала, кто эти люди. Я вообще думала, это пришли их как бы увольнять и наказывать, а пришли как бы проводить мне лекцию по поводу того, что не надо ходить на митинги, их организовывать, в них участвовать и так далее. И о том, что это наказуемо, что это будет административная или уголовная статья, и о том, что это повлияет на мою дальнейшую карьеру, меня не возьмут на работу, ну и, короче, по наказанной. В общем, мне кажется, их прислали, чтобы меня запугать. Сиди тихо, сиди молча, не высовывайся, а то мы тебя посадим. Ну, в общем, мне это не страшно, как бы, ну, что там в тюрьме кто сидеть? Ну, посижу, надо будет.
Но после воспитательной беседы Ёлгина все равно устроила одиночный пикет. Сначала пошла к зданию правительства Севастополя, подконтрольного Кремлю.
Итак, ребята, меня пока еще не сгребли, все хорошо. Сейчас я натяну шапку на лоб, потому что здесь ветер. Вот я, собственно, тут стою со своим плакатом. Меня уволили с третьей школы за недовольство зарплатой 12 тысяч рублей. Тети и дяди выходят из этого здания, улыбаются и идут дальше.
И на этом бывшая учительница свой протест не закончила. Потом еще несколько суток выходила на главную площадь Севастополя.
Вот мы вот на площади Павла Степановича Нахимова, на Майдане.
Государство ведь только наше меня не любит. И всех учителей России не любит, не ценит. Знаете вообще, почему у нас такие маленькие зарплаты? Мне кажется, потому что государству невыгодно, чтобы люди были умные.
Российские силовики обвинили учительницу в участии в несанкционированном митинге в поддержку Навального 23 января в Севастополе. Наталья ответила, что действительно была в центре города в тот день, но в протесте не участвовала. А мы напомним вам, что происходило на митинге.
На проведение массовых мероприятий с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Проведение публичного мероприятия.
У Натальи есть свой профиль в YouTube. Одно из последних видео на своем канале она назвала «Достойная оплата труда учителям России».
Я вас призываю тоже вообще одуматься и перестать сидеть дома на жопе ровно и начать что-то делать.
Ну я хочу хотя бы на 30 тысяч в месяц зарплаты за ставку, ребята. Разве я многого хочу?
Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я не хочу жить в Китае, я хочу нормально жить в своей стране. Мне нравится жить в России, только ЗП тут маленькая, понятно? Пип!
Елгина призывает коллег всячески проявлять свое недовольство, хотя бы писать жалобы в подконтрольной России Департамент образования Крыма. Я напомню, что это был адаптированный под радио формат проект, телепроект «Радио Крым Реалии». Вы можете проект, телевизионный проект «Крым Реалии», прошу прощения. И вы можете посмотреть его, зайти к нам на сайт «Крым Реалии» и посмотреть его целиком. Я напоминаю, что в студии для вас работает Тарас Ибрагимов, и вы слушаете радио «Крым Реалии», и вы всегда можете к нам дозвониться в наш эфир по телефону 8 800 10 06 926, это для звонков из Крыма, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Всегда подключайтесь к нашему эфиру. До новых встреч.